Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат Йешарим. Мы находимся посередине, уже ближе даже к концу 22 главы. Объяснение качества смирения. Мы говорили о смирении. Смирение, мидата анава, качество скромности. Это качество находится там высоко-высоко, после того, как человек уже прошел и освоил уровень, который мы называем цадик, праведник. После этого поднялся большими усилиями еще на уровень следующий, под названием хасид. И когда он прошел все эти этапы, он там может приблизиться к истинному и пониманию, с одной стороны, а главное, осуществление качества под названием смирение. Смирение находится на всех уровнях. Оно касается и нас. Единственное, что мы будем говорить о качестве смирения как в идеале, то в самому большому счету. Мы говорили о том, что убрать гордыню, прекратить быть человеком высокомерным, это еще не значит стать смиренным. Это дополнительное достоинство. И смысл его в чем? Чтобы, как тут говорит нам в начале, повторим это, говорит нам Рамхаль, в целом смирение выражается в том, что человек не представляется самому себе важным и значительным. Какими бы ни были причины считать себя таковым. Не видеть себя важным и значительным. Подобное смирение, где оно проявляется? Говорит Рамхаль, оно проявляется в мыслях и в деяниях. Две составляющие есть. Смирение в мыслях означает, что в результате размышлений для человека становится истиной, что он не достоин хвалы и почести. И более того, чтобы заноситься над другими людьми. Почему? Всего лишь навсего он присмотрится к себе и увидит о том, что он полон недостатков. Какая же причина гордиться и возвышаться над другими? И эту тему с вами разбирали на прошлом и позапрошлом занятии. И после этого смирение, оно находится не только в мыслях. В мыслях это одно. Но как бы человек не был смирен, он должен еще проявить это смирение в деяниях. Как говорит нам после этого Рамхаль, до сих пор мы говорили о смирениях в мыслях, а теперь поговорим о смирении в поступках. И в нем можно выделить четыре составляющие. Мы успели в прошлый раз только три из них. Мы говорили о скромном поведении. В чем оно проявляется? Например, в речи, как человек говорит. Можешь ли представить человека воистину скромного и человека смиренного, если он будет кричать, вызывающий тоном говорить? По-видимому, нет. Человек смиренный, он наоборот, такой спокойный, говорит тихо, рассудительно, никогда не повысит голос. Это проявляется и в походке. Походки тоже нельзя себе представить, что человек будет ходить с таким грудь колесом и такой идет, показывает самого себя, бицепсы, не знаю, если они есть у него, естественно. Ноги прямые тоже, если они прямые. Он не показывает то, что есть, даже если это есть. Даже если это есть. А как он идет? Он идет просто. Не как президент ходит, а ходит как простой человек. Да. Не сильно приземленно, но не сильно гордо. И точно так же это проявляется в том, где он будет садиться, то есть в обществе других людей, какое место он будет искать. То есть сразу же ринется в первые ряды или все-таки попробует занять место чуть подальше. Может быть, даже быть меньше, чем то достоинство, на котором он находится. Вторая составляющая смирения в поступках – это безропотное принятие обид и унижений. По-видимому, это одна из самых тяжелых частей в смиренности. Когда мы говорим о смирении, то, по-видимому, в первую очередь имеется в виду безропотное принятие обид и унижений. Снова повторим. Это не на нашем уровне. На нашем уровне, если мы будем требовать от себя безропотного принятия обид и унижений, непонятно, где мы закончим. Я сразу вам говорю. Совершенно не ясно, куда мы дойдем. В каждом городе есть место, которое, когда его произнесешь, все начинают смеяться. У нас это называется Кфар-Шауль. А в других местах есть все, откуда все знают это место, куда. Не надо, чтобы мы туда попадали. Поэтому, когда нас обижают, мы обижаемся. нас унижают, мы оскорбляемся. Единственное, что на нашем уровне надо как-то помнить, что это надо делать, но под контролем. Надо обижаться, но не до конца. Надо чувствовать, что меня унижают, а я не такой, я могу возмущаться, но не так, но не до немец. Надо знать и в этом пропорцию. Тема эта очень важная, лучше еще раз о ней повторить, о том, что подобные обиды разрушают нашу жизнь. Когда человек обижается сильно, глубоко, надолго, кроме проблемы самому себе, в основном, делает только самому себе. Ну, еще мужу, естественно, жене, окружающей среде, но в основном себе. Явно о том, что есть тут недостаток работы на смирении в поступках. Не надо до такой степени обижаться. А как нужно? На уровне самом высоком, мы сказали, это безропотное принятие обид и унижений. Если человек видит себя приниженным, человек видит себя, давайте скажем так, не приниженным, нехорошее слово, видит себя такой, какой он есть по-настоящему, ему практически невозможно обидеть и оскорбить. Вся проблема в чем? Мы видим себя, на идиш говорят, гройс базех, видит себя важным. Кто по проблеме того, что мы видим себя важным. Естественно, все малейшее вокруг нас, что-то не то. Кто-то дунул около нас, кто-то слово сказал, но что тут же обида. Оскорбились. Поэтому чем больше мы будем людьми смиренными, чем меньше это качество, самое плохое, гава, высокомерие будет клокотать в нашей душе, тем меньше будем оскорбляться и обижаться. Очень важно было это повторить. Снова и снова. Лучше мы могли каждое занятие начать с этого, уже выигрыш был бы большой у нас. Мы говорим о смирении в действиях. Итак, мы перечислили смирение в поведении, безропотное принятие обид и унижений. И третья составляющая смирения в поступках – это ненависть к власти. А у нас как? А у нас все наоборот. Даже если мы не стремимся быть директором, главным, заведующим, основным, президентом. Не стремимся, не стремимся. Мы не стремимся по большому счету захватить весь мир. Но где-то это рядышком под собой, например, своих детей. Я тут командир, вы мне тут никуда, а куда ты пошел? А мама тебе разрешила? Мам, ну мне уже 46. Почему ты мне не позвонил вовремя? И так далее. Мы хотим, называется, под контролем. Почему? Я мама. То есть она натерпелась ото всех практически. Ну то хоть над кем-то она же может, но этот мой, я его родил. Я страдала за тебя, верно? Я за тебя страдал. Все, я твою команду. Дочку вообще. Адафар называется. До праха этой земли опустится. Муж, естественно, который не получает удовлетворения вокруг него. Какая душа на у него? Жена? Хотя бы есть над кем подкомандовать. В принципе, умная жена, она всегда даст мужу ощущение, что давай командуем, а Адрама наоборот, я для этого и сотворена. Ну, естественно, кто командует? Жена. Ну, это разумная жена, а неразумная что сделает? Она будет говорить о том, что она командует. Кто тут командир? Я тоже понимаю, что тут. Дай мне тоже порулить. Результат, что лоб в лоб. Ну, что называется, мы им особых пожеланий на Новый год давать не будем. Нехорошо и стремиться к власти. Нехорошо. Очень плохо. Почему? Потому что это все время как бумеранг возвращается на нашу голову. То есть мы можем забраться к рулю и начать рулить. Но, как говорят, у нас до первого столба. А там уже больно, надеюсь, там будет все очень больно. По сути своей, в чем проблема с стремлением к власти? А то человек, который стремится к власти, он в первую очередь это видит как получение статуса человека уважаемого. Ведь человек очень хочет быть человеком уважаемым, значимым. Как можно этого добиться? Он на вершине. Он командует. Он расписывается. Он дает распоряжение. Все к нему приходят. Все спрашивают. А что нам делать? Он доволен. Он человек важный. Человек такой совершенно не понимает о том, что если он стремился к власти для того, чтобы ощутить себя кем-то и чем-то, это была единственная причина. Он просто преступник. Потому что им будет руководить только его личные желания, и не более того. Он будет властвовать, он будет руководить массами, но только не массы будут в голове у него, а его личные желания, удовлетворение своих личных желаний. А надо знать, человек, который ищет который восходит к власти или духовному руководству, в первую очередь надо знать, что это колоссально огромная ответственность. Если человек видит это так, то он, видимо, достоин этого. Это третья часть. Третья часть, как мы говорили, смирение в поступках. Это ненависть к власти. Человек истинно смиренный, он никогда не будет искать никакой власти. Четвертая составляющая, сегодня мы о ней поговорим, то есть четвертая составляющая смирения в поступках, это уважение и почитание всех других людей. Хилу кавот лаколь адам. Надо уважать, подчеркивают, всех людей на этом уровне. На этом уровне уважение, почитание всех других людей. Учат наши мудрецы, так сказано в Перкея, вот, кто почитаем? Действительно, кто почитаем? Мио Махубат. Кто тот человек, которого действительно мы можем назвать человеком уважительным? Ну, что мы вам сказали? Человек уважительный. Президент. И начальник генерального штаба. Генерал. Ну, адмирал. Тот человек уважительный, который какой? Штирлиц там. Я не знаю, еще кто-то. Кто-то были люди. В кино есть все время какие-то уважительные люди. Вокруг себя тоже время от времени мы знаем, что рассказывают, что где-то есть в Красноярске очень уважительные люди. И по каким критериям мы бы считали, что они уважительные? Ну, чем больше они командуют, чем большим количеством людей они командуют. Вроде. Уважаемые? Да, они уважаемые.
Чем больше людей их уважают?
Да, да. Чем больше людей их уважают, тем больше они уважительны. Ну, что вам сказать? Это только ощущение и обман самого человека. Почему? Потому что чем больше он считает, что его уважают, и он уважаемый, когда начинаешь как-то со стороны, когда его нету, выясняется, что все о нем плохо думают, нехорошо. Он вовсе не уважаемый на самом деле. Это только в его воображении находится. Единственное, что он им не командует. А кто же на самом деле человек уважаемый? Кто почитаем? Ответ, который дают наши мудрецы, он самый удивительный. Знаете, кто является человек почитаемый, уважаемый? Тот, который сам уважает и почитает людей других. И чем больше мы уважаем других, тем больше мы тем самым оказываемся людьми уважаемыми. Это надо понять, что это такое. Мы сейчас к этому еще придем. Давайте только закончим эту часть. И еще сказано в трактате Псахим, откуда мы учим, что знаешь о другом человеке, что тот больше достойнее его самого, даже в чем-то одном, обязан почитать его. То есть мы видим из того, что сказано, как это сформулировано, что достаточно нам даже чего-то одного, чтобы считать этого человека более достойным. Сейчас тоже это объясним. Еще учили в трактате «Авот» «Приветствую первым каждого человека». И говорят о Рабби Йоханан бен Закай, что ни разу ни одному человеку не удалось опередить его в приветствии. Даже не еврей, встреченному им на улице. То есть Рабби Йоханан бен Закай шел по улице, и никому не удалось опередить его с приветствием. У меня в районе есть один человек, который точно так же могу сказать о нем, что мне лично никогда не удалось раньше сказать ему «здрасте». Никогда. Он всегда еще издалека только видит. Вот, и не то, что мы такие близкие друзья, он говорит, приветствует абсолютно всех. А то издалека, издалека. То есть уже сразу чуть ли не бежит сказать. А, как много смирения есть в этом. Женщина не может это делать. Опять же таки, в какой среде? У нас и среде, в еврейской среде, которая соблюдает. По-видимому, не надо, чтобы женщина, которая идет по улице, бежала и приветствовала мужчин вокруг себя. Тем более, пожимала руку.
А женщина?
Нескромно. Женщина другой можно, конечно.
Это
не... С мужчинами другими не здороваются, кроме с теми, которые вы знаете, что он близко его знаете, можно просто сказать так. Но у нас не принято, например, с чужим мужчиной остановиться посередине улицы и начать говорить о том и о сём. Не принято.
А если вы давно знаете?
Смотрите, опять же таки, если вы знаете его из России, и вы знаете о том, что он, увидев вас, вы давно не видели, и все, хочет расспросить вас подробно, да, как было, что было, уже прошло все-таки 20 лет. Ну, расскажите ему минуты 3-2 и побежите дальше, скажите, что созвонимся или еще что-нибудь. Мы не стоим и не начинаем разговаривать подробно. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим вещь очень важную. Как тут сказано, человек обязан оказывать уважение другому как в словах, так и в поступках. Помните, что мы с вами учили? Что мы с вами учили? Мы с вами учили о том, что истинная скромность и смиренность, она как в мыслях, так и в действиях. Давайте напомним это. Это кусок очень-очень важный, поэтому я очень хочу его как-то углубить, чтобы было понимание в этом более такое существенное. С чего все начинается? То есть, другими словами, когда мы говорим, кто человек уважаемый, кто он? Это тот человек, который уважает других. Как научиться других уважать? Мы, как правило, других, наоборот, не уважаем. А кого уважаем? Себя уважаем. Как научиться уважать всех вокруг себя? Несколько замечаний, которые можно сказать по этому поводу. Во-первых, нельзя судить других людей согласно критериям того, кто я есть. Мы знаем о том, что естество человека смотреть на других согласно тех очков, которые у него имеются. Если у меня очки красные, я вижу мир красный. Очки зеленые, я вижу мир зеленый и так далее. Что это означает конкретно? А конкретно означает, что когда человек какой-то видит поведение другого, он неизбежно будет его судить согласно критериям и рамок самого себя. Если человек, он завистливый, то практически он расшифрует поведение всех других людей согласно, он говорит, он завидует, этот завидует, это он всего лишь позавидует. Например, человек, который находится постоянно в средствах массовой информации, то политика не занимается. Они, практически любое деяние, любое слово любого человека, они это видят как политика. Да, он хочет добиться, продвинуться, игра сил, кто кого, что как. Они все это расшифровывают исключительно, то есть нету никаких других помыслов, только политические соображения во всем. Я не отвергаю, вполне возможно. Да. В большинстве случаев может так, но действительно так в 100% случаев. Но для них нет другого. Алкоголик все поймет как? Я думаю, что он все поймет, а то ли он ищет, что выпить, то ли после того, как он, то ли он уже просто хорошо, по-видимому, хорошо выпил, или уже просто он отходит. Это практически три возможности, которые есть, и других нет. Человек, который любит поесть хорошо, он сразу другого понимает, потому что он средство голодный. Он понимает по себе, когда он голодный, он практически не владеет собой. А если он так рассердился, то это не из-за того, что я ему что-то сказал, он просто голодный. Другого не может быть. И так далее. То есть человек неизбежно судит всех по себе. По себе. То же самое, да, по примеру, вот насчет кого, насчет почести и стремление к быть в центре, быть человеком уважительным. То же самое, если мы расшифруем поведение другого человека, то он, скорее всего, он ищет твои почести. Почему? Потому что это мои очки. Если я ищу этого, то, скорее всего, я пойму всех это и так. Поэтому, когда мы слышим, когда оценку людей, приходит человек и говорит, у него есть такое мнение по поводу другого. Он не сказал мнение по поводу другого, а что? Он просто себя определил, кто он такой есть. Все лишь навсего. Поэтому для того, чтобы научиться другого, для того, чтобы научиться уважать другого человека, первое правило – это не судить по себе. Не судить по себе. Теперь. А с другой стороны, нельзя других мерить согласно общих правил. Что значит? Это мерки общие. Почему? Потому что если мы начнем специфического человека мерить согласно меркам всего общества вокруг нас, что произойдет? Мы потеряем его индивидуальность. Мы потеряем его личность. Она может быть другая. Поэтому нам надо быть очень осторожным в этом деле. Скажем, человек, который Баль Хесед, человек очень такой милосердный. Это качество очень достойное. И он находится среди таких очень ученых людей, высоким IQ. Они не будут его ценить. Почему? Потому что у него... не соображает быстро, как они. Но они не оценят его необыкновенное качество милосердия. С другой стороны, находясь в обществе людей милосердных, может быть, они не столь оценят качество ламданут, как человека ученого, очень образованного и очень разумного. И так во всех областях жизни. Эти не оценят этих не оценят этих, кто-то асканим. Да. Люди, которые работают там что-то, они не оценят человека, который сидит и учится. А тот, который сидит и учится, не оценит тот, который много усилий делает, чтобы принести пользу многим людям. Поэтому нельзя снова мерить другого человека согласно меркам общим. То есть критериям, которые есть вокруг. Видит он вокруг себя, они приняты, да, вот. Согласен этим критериям. Почему? Потому что этот конкретный человек, он может быть другим. И то же самое, нам нельзя заранее приклеивать какие-то ярлыки тому или иному человеку по той единственной причине, что он принадлежит определенной группе людей. То ли, например, он выходит из среды, а этот румын, да. А этот кто? Этот приехал из Чукча, а этот приехал... И мы уже сразу, у нас все дотгдумот, все мнения, которые у нас есть по этому поводу, которые мы слышали когда-либо, тут же у нас этого человека, мы моментально его ставим в какой-то анекдот, или в какой-то случай, или в еще в что-либо, и мы уже смотрим на него сверху вниз. Эй, где ты? Тоже это нельзя делать. То же самое, то же самое. Человеку нельзя возвышаться в том случае, когда он принадлежит к какой-то определенной группе людей. И он часть этой группы. Естественно, эту группу, как он считает? Я принадлежу элите. Я же не могу, не принадлежать к неправильным. Я принадлежу к правильной части. Это моя часть, она основная. То есть, например, литвак видит хасида. Кто такие хасиды? Хасиды какие-то, хасиды. Появились ни с того, ни с сего. То есть, когда человек видит себя, что он кто-то, что-то, он других как-то пренебрегает и не видит их недостоинства. С другой стороны, хасиды, они видят литвы. Вообще для них они не существуют. Вообще как будто нету, они просто не замечают их. Вообще нет их, нет. Человека, который работает, скажем. А один сидит, учит Тору целый день. О, кто вот тот, который сидит? Протирает штаны, трутень, он не работает. А тот, который сидит целый день и учит Тору, что он думает про того, кто работает? Он сидит, он отдал свою жизнь, продал сатану чуть ли не там, целый день, только думает о том, как набить себе карманы и так далее. Представляете, как он может так... О, видите, хороший у вас вопрос, как он может так думать? Смотрите, может быть, видите, я тут сказал не совсем точно. Может быть, он не так думает. Он думает мягче. Другими словами, он его гораздо мягче думает. Скажем, знаете, я вам скажу мягче, не так, как я сказал, вы правы. Я забираю все слои назад. Он думает о нем как? Он говорит, да, амарец, значит, амарец, не учи. Но он же сидит учится, а тот, что делает, не учится. Так кто он, если он не учится, по определению? Не учи. Нормально. Это уже спокойнее, это уже лучше. Это уже слышится лучше. Это не. Но он просто не учи. Тоже нельзя так думать. Это является... проявлением своей нескромности, несмиренности. Человек, смиренный воистину, он не будет снова, как мы сказали, сравнивать по отношению с самим собой, не с тем, что в общем, что принято, что не принято, и не будет его куда-то в какое-то одно место его как бы приклеивать заранее, только потому, что он принадлежит какой-то группе людей. И тут это секрет, который постоянно должен быть перед нашими глазами. В чем этот секрет? Это секрет в том, как хорошо сформулировал, я не знаю даже, как перевести, в молитве «Бааль Ном Эли Мелех». Знаменитый Ном Эли Мелех. Он сказал так. «Тен белибейну шенира колихат маалат хаверейну вело хисрона». Молится Рибоно Шель Олам. «Дай мне возможности, чтобы в сердце моем, чтобы я видел всегда достоинство всех людей, а не их недостатки». Если мы пройдемся как по этому списку, то мы увидим о том, что надо научиться видеть в других людях и в первую очередь их недостоинства. Причем надо знать, что каждый человек, он достоин по-своему. И по-простому. Как только мы почувствовали, что в чем-то мы, хоть в чем-то одном, вот я могу плюнуть дальше его. И уже только в этом он уже чувствует себя, что он уже выше другого. И он чувствует, весь уже ходит такой уже надутый, такой уже как индюк, он важный уже ходит. Почему? Потому что он в соревновании, они там стали, кто прыгнул, он прыгнул на полсантиметра дальше. И он уже важнее другого. Но это детский сад. А как должно быть? А как должно быть? Мы должны знать по-простому. Если действительно мы выше в чем-то другого, наверняка, 100%, то другой... В чем-то другом выше меня. Нету такого. Все время выше меня. Предположим, человек родился тут в Арец Исраэль. А мы приехали из-за границы. Естественно, мы могли сказать, какие-то аборигены ходят. Непонятно. Провинция. Потому что мы же приехали из великой державы. Провинциалы. Не понимаю. Некультурно. А нам надо как видеть, наоборот, какое достоинство. Они выросли, родились, Абараца Койдыш, они выросли на святой земле, чистые души. Какое колоссальное достоинство, мы меряем по себе. Мы все время меряем по себе. То, что было ценно, например, в том обществе, в котором мы выросли, мы тут же пытаемся посмотреть. Это существует тут же на месте, вдруг приехали сюда, а также тут это существует. А, нету этого. Все, они никто, не культурные. Пушкина не знает. Ценить их не будем. Это не проявление культуры. Это не достоинство. Это не смирение. Это не смирение. Такой человек не смирен. А как должно быть? Мы должны увидеть о том, что у них есть другие достоинства. И они это не знают, но зато у них есть душа чище, цельнее, проще. А давайте теперь перевернем. Давайте мы родились тут. Посмотрим это через их глаза. И кто, не приехали мы? Приехали так. Алим Хадашим. Алимчики подъехали. Естественно, можно видеть их как просто ища дядя. То есть это если мы только могли бы посмотреть на себя со стороны, то она только нас надо как-то записать, не знаю, там снять на пленку, чтобы мы могли через 20 лет на себя посмотреть, как мы приехали. Мы просто не сознаем, не понимаем, как мы выглядим со стороны. Это очень-очень забавно. Но можно ли смотреть так на человека, который приехал из другого общества, наоборот? Человек, который приехал из-за границы, он прошел так много испытаний, так много трудностей. Какое колоссальное достоинство есть у этих людей, которые прошли все это, стали себе евреями, приехали сюда. Что мы пытаемся сказать? То в любой ситуации, с любым человеком, из любого общества, мы можем найти колоссальное количество достоинств у них. И в этом будет проявляться наше смирение, истинное смирение. Это тот путь, который Тора обязывает нас. Видеть достоинство у каждого, в каждом человеке. В каждом человеке. Дальше. Говорит он о том, что это не только думать нужно о достоинствах другого человека. А что нужно? Нужно ему это говорить. И это надо ему показать. Вай-вай-вай. Это уже тяжело. Это уже непросто. Ну, одно дело, внутри я увидел человека, сразу вспомнил недостатки, потом вспомнил, нехорошо смотреть, нехорошо не видел. Рассмотрел, конечно же, у него есть масса достоинств. Но это осталось на уровне мысли. Приходит Рай и говорит, хочешь быть воистину скромным и смиренным? Надо показать это чем? Устами, надо это сказать ему, и надо показать действие. Показать действие. И это уже другой уровень. Это выйти из потенциальной, это ощущение почтенности другого человека на в явную форму. Это меняет уже все.
Это похвала.
Это похвала. Это то, что у нас как-то не существует. Тут называется фергун. Знаете, как сказать что-то хорошее другому. Просто так сказать. Прийти, например, встретили другую женщину, и вы говорите, как ты здорово выглядишь сегодня. А что такого? Почему нельзя это сказать? Почему все время скажу, что ты сегодня бледная? Ой, ты что-то похудела. У нас мы скажем в основном, как есть. Ты вопрос говоришь, как есть. Как надо говорить? Надо сказать, сделать человеку приятное. Что такое приятное? На женщину надо сделать похвалу. С мужчиной выразить, сказать, вспомнить его последнее мнение по поводу политики или так далее, и сказать, что вы еще до сих пор это помните. Он будет ходить как на крыльях, она будет ходить на крыльях, и не знаю, что там встретится. Очень хорошо. Теперь еще одна важная вещь, это в действии. Что это в действии? Это улыбнуться другому человеку. Представляете? Это такое, вот просто так, без причины, улыбнуться другому человеку. Смотрите, если мы встречаем совершенно незнакомого человека на улице, то мы очень хотим выглядеть почему-то сразу же хорошим. Теперь хороший, и тут же начнем улыбаться. Но второй раз, третий раз, уже все, свой. Уже не надо улыбаться. А мужу, жене надо улыбаться? А? Надо. Надо. Это обязательно надо. То есть мы не улыбаемся, но надо. Это надо улыбаться, надо улыбаться. Не мужу, детьми, или родителям жены надо улыбаться, родителям мужа надо улыбаться. Не просто, но все равно надо улыбаться. Теперь в этом что есть? Это проявление, называется проявление уважения в действии. Что еще? Как тут сказано, это бежать и лагдим башалом, сказать раньше здрасте. Это тоже колоссальное. Над собой работу надо сделать. И это противоположно тому, что человек встретит другого, увидит его, и сразу у него такая физиономия, это искривится, да, кислая называется. Кислая физиономия стала, посмотрел и как-то сделал какую-то физиономию. А как надо? Надо наоборот, увидеть другого человека. Расцвели, как приятно другому человеку встретиться. О, как здорово это будет. Говорят у нас так мудрецы, когда человек встречает другого с улыбкой, он как бы признает в нем его особенность. Он какой-то необыкновенный. А чего мы хотим больше всего, каждый из нас? Потому что мы, каждый из нас, какой-то особенно необыкновенный. Нам самим нельзя это считать. Но по отношению к другим людям надо в каждом рассмотреть что-то особенное и необыкновенное у других людей. Вот это тоже должно быть. Секум, как мы сказали, подведя итог всему, и подведя итог тому, что мы говорим, нужно привить в себе привычку, чтобы мысль о скромности она посещала нас часто. Какая мысль? Мысль в первую очередь о том, что каждый человек, он сотворен уникальным образом. И действительно это так. Если у него только лицо, отличающееся от других, а мы видим все лица людей, они отличаются, значит он особенный. Нет двух людей похожих. Значит каждый что-то несет в себе особенное. Поэтому нам нужно это особенное увидеть в нем. И именно эту часть уважать. А то, что у него недостатки, не замечать. И вот подобную мысль, надо к ней все время возвращаться, еще раз показывать, мы не привыкнем к ней. Не привыкнем к ней. То есть это мы очень коротко говорили тут о четвертую часть, о составляющей смирения в поступках.
А человек, он же может проверить достоинство, видеть объективные недостатки других людей. Например, есть плохие люди, все такое. А что он первый раз должен?
Смотрите, у нас таким, знаете, простачком не надо быть. Мы это уже с вами учили. У нас сказано так. Хафец Хаим сказал так. О том, что отмимут, а вот эта простота и незатейливость, это по отношению к Творцу. А по отношению к людям человек должен быть реальным. Он должен видеть каждого человека такой, как он есть. Если от него исходит опасность, не всякому сомнений, он должен обороняться и поставить какую-то границу этим отношениям, не всякому сомнению. Но при этом всегда он должен смотреть на другого человека добрыми глазами. У нас это называется ладун лакавсхут. Надо его постоянно судить в хорошую пользу. Мы понимаем это как? О том, что нужно всех судить до одного, вот только с самой хорошей стороны. Не так просто. Не так просто. Если вы посмотрите комментарий Рабейна Йойна на то, что говорит он на Пиркей Авот, то там сказано так. Действительно, нужно всех людей судить с хорошей стороны. Добрым глазом, видеть достоинство его. Про кого речь идет? Про человека-середнячка или человека незнакомого? Мы не знаем, кто он такой. Естественно, надо судить его самым лучшим образом. Человек, который иногда делает плохое, он делает хорошее. Как правило, мы все принадлежим к этому лагерю. Надо его все время находить какое-то объяснение всем его поступкам. Даже то, что мы видим что-то плохое. Кроме того случая, когда от него исходит непосредственно опасность мне. Но, если этот человек заранее известен, как он праведник, даже если он делает что-то недопустимое, надо знать, что он, скорее всего, уже исправил себя или уже сделал чудо. Даже если мы видели ясно, очевидно, что это что-то не то сделал. А если этот человек какой негодник, то тут наоборот. Зарекомендованный негодник. Хорошо. Он, что бы он там уже ни делал, да если придет и будет, что-то нам, например, заботиться о наших детях, чтобы они ели только кошерное. Или еще что-нибудь типа этого. Да. Надо сразу же от него подальше. Тут он что-то затеял. То есть, наоборот, у него эта презумпция невиновности, она переворачивается, и он, наоборот, он автоматически, мы его будем подозревать. То есть, человека-негодника, истинного негодника, который зарекомендовал себя как. Он, я помню, рассказывал вам Майсе. Помню, рассказывал Майс. Однажды в Польше были времена, был там польский сейм, там был как бы парламент. И так как евреи там были существенная часть населения, то там находился представитель еврейский в этом парламенте. И вот однажды этого парламентера, представителя еврейского народа в Польше, посетил его знакомый, раввин, и он видел, как происходит работа парламентская. Они все время что-то голосовали. Что делал представитель еврейский? Сидел, учил Бару, учил Тору, что он учил. Но только когда надо было голосовать, он голосовал. Иногда за, иногда против. Тот его друг говорит, слушай, я ничего не могу понять. Я вижу, все сидят, они погружены в такие стопки листов, читают, готовятся. Ты ничего не готовишь, ты ничего не делаешь. Ты говоришь, как ты знаешь, когда да, когда нет. Он говорит, я тебе раскрою секрет, никому только не рассказывай. Видишь, вон там сидит, вон там в конце. Видишь его? Невероятный антисемит. Очень умный. Он все прорабатывает от начала до конца. Я на него надеюсь. Я всегда слежу. Когда он поднимает «за», я против. Когда он против, я «за». Зарекомендованный. Это все очень просто. Давайте вернемся только к...
Если это рекомендованный негодяй в какой-то конкретной заповеди, в каком-то нарушении, при этом они могут быть праведниками в другом.
Если известно он, у него из хазака в чем-то одном, в этом мы действительно будем его подозревать. Если он известный, зарекомендованный. Таких людей практически в наше время их не так много. В основном все люди, они середнячки. Мы что-то плохое делаем, что-то хорошее. Поэтому для нас в основном к нам относится это правило практически на 99%. Те люди, которые вокруг нас, мы их встречаем, мы должны их судить с хорошей стороны. Добрым глазом. Теперь, давайте только закончим это. Мы очень потратили много времени, но, надеюсь, с пользой. Человек обязан оказывать уважение другому, как в словах, так и в поступках. Наши мудрецы рассказывают о 24 тысяч учеников раби Акива, которые умерли из-за того, что они оказывали уважение друг к другу. Ну, естественно, мы хорошо знаем, речь идет не о 24 тысяч учеников, а о 12 тысяч пар, которые умерли этого. Обратите внимание о том, что формулировка, которая есть у нас, это 12 тысяч пар, которые не уважали друг друга. Почему же они называются парой? Это значит, что они уважали друг друга. Но только на ихнем уровне, не было истинного уважения к мнению другого человека. Внешне, алывай нам, уважать друг друга, как они уважали друг друга. Но что-то там внутри не хватало у тех учеников раби Акива, которые к ним было требование по ихнему ребе. Что сказал ребе? Возлюби ближнего, как самого себя. Это кляль гадоль батара, это большое правило в Торе. Согласно этому, рамках и высоте этих рамков, которые раби Акива устанавливал, ученики не были на этом уровне. Поэтому до такой степени Мидат Адин, мера правосудия, пробудилась, что они все умерли. 12 тысяч пар умерли в один год, от Песаха до Шавуота они умерли. Надо оказывать уважение как в словах, так и в поступках. То есть уважение было, но оно не было истинной той, которая на их уровне в словах и поступках. И также... оно не было достаточно выражено. Они, естественно, уважали друг друга. Они и внешне, и внутри. Но на том уровне, которое нужно было, не было. Например, когда два человека спорят. Мы иногда спорим, у каждого есть свое мнение. Скажите мне, когда у нас есть разные мнения, мы затрудним себя, чтобы до конца понять мнение оппонента? Еще раз расспроси. Я тебя правильно понял? Еще раз. Мы практически это никогда не делаем. Более того, я не соглашаюсь с ним, но если я его уважаю воистину, его мнение, что я сделаю? Во-первых, алиф, я пойму это мнение до конца. Второе, я покажу всем своим видом, что я ценю это мнение. Или скажу даже это. Здорово, правильно. Но я не согласен с тобой. И только после этого высказать свое мнение. Мы так не... А как мы делаем? Ты сказал? Ты закончил? Теперь послушай, что я тебе скажу. То есть я что сделал? Все уважительно, все нормально. Только я маленьким таким... А теперь я скажу. Это значит, что... Это не так было у них. Да? Но у них было это все гораздо тоньше. А на нашем уровне, к сожалению, мы каждый из нас просто говорит, что он думает. Вы сказали. Закончили? Теперь я скажу. Теперь я закончу. Что вы сделали? Вы скажете. О, поговорили, отлично. А разошлись. Каждый по своему мнению. А почему? А зачем? А зачем? Мы же на мнение разговариваем, не на истину. Мы же ничего не ищем. Мы же просто собрались поговорить. Ну тогда я скажу, вы скажете, я скажу.
Сказал, и все доброго. Уважай твое мнение.
Надо не так. Надо понять, что он имеет. Истину понять. Ой-ой-ой. И так же, как желание унизить ближнего в природе злодея. Злодей его в природе в первую очередь унизит другого. Как говорится об этом в Писании, в притчах Соломоновых. С приходом злодея приходит унижение. Как только появляется какой-то негодник, тут же знаете, что он кого-то заденет. Он обязательно как-то покажет, что он выше, что он кто-то, что-то. Обязательно. Точно так же уважительное отношение к другим. Обычный праведник. Обычай, которому они не изменят. То есть, а у праведника все наоборот. Как это произойдет? Он всем своим видом покажет, что он уважает других людей. И об этом сказал пророк Ишаяу. И пред старейшими мудрецами почет. То есть, чем больше мудрости, тем больше желания дать почет другим людям. Ну, мы объяснили четыре составляющие. Мы объяснили лишь основные составляющие смирения. Тогда как детали его во всех их разновидностях весьма многочисленны и зависят от ситуации, места и времени. Как сказано в книге притчи, услышит мудрый и умножит познание. Да, это мы продолжаем сейчас цитировать из книги Псилат и Шарим. И сказал царь Соломон, мудрый, если он услышит, то он умножит познание. То есть он может из того, что он услышит, он понимает это глубоко, понимает корень. А если он понимает корень, на этом корне уже многое другое и добавить, расширить, углубить. Человек глупый, увы, он может добавить, но не то, что имелось в виду. Не по делу называется поговорить. Несомненно, что смирение, мы продолжаем читать, несомненно, что смирение удаляет с пути человека многие препятствия и приближает его ко многим благам. Человек смиренный, в конечном итоге он зато удостаивается многих благ. Почему? Смотрите, здорово быть человеком смиренным. Это совершенно другое качество жизни. Ведь смиренный мало обращает внимание на благо этого мира и не ревнует к его обманчивым видениям. И еще одно преимущество смиренного – общение с ним приятно. Люди рады ему, ибо он никогда не доходит до гнева и ссоры, и все он совершает в тишине и спокойствии. Мы встречаем много людей вокруг себя. Обратили внимание, есть люди, которые просто вы выходите в радиус 2 метра, и уже как-то начинает, как-то дрожь начинает, в принципе, уже начинаешь дрожать приблизительно. Почему? Но если не сразу произойдет, то в принципе вопрос только когда что-то произойдет. А есть люди, которые как магнитом тянутся. Подходите к ним, как-то они вам никак не угрожают. Наоборот, вы подошли к ним и сразу почувствовали себя великаном. Приятно, хорошо. Он великан. Лилипуты ходят там. А есть, которые, как только вы только зашли в их зону, и вы должны так смотреть. Почему он сразу такой гройс, он большой, такой важный. Приятно быть в обществе людей воистину скромных и смиренных. Приятно быть. Здорово. Счастлив тот, кто удостоился этого качества. И сказали наши мудрецы, будь благословена их память в Иерусалимском Талмуде. Тот, что сделала мудрость венцом для головы твоей, смирение сделала подножьем своим. Ай-яй-яй. Ибо вся мудрость несравнима со смирением. Никакая мудрость не может смириться со смирением. Поймите, а мудрость, мы уже много раз говорили, она сама по себе в теории, в абстракт, как мудрость, сама по себе. Академическая. Она не мудрость. Мудрость, если она не проявляется в действии, и не просто в действии, а в каком? Ират Ашем, помните? Страх перед Творцом – это истинная мудрость. Но еще в большей степени истинная мудрость проявляется в чем? О том, что человек становится смиренным. Тогда он действительно мудр. Когда он понимает, он знает, он как Моше Рабейну. Моше Рабейну забрался на самую вершину. Перед ним был открыт весь мир. Что вам сказать, может быть, поэтому, когда он достиг самой большой вершины, он был мудрейший из мудрейших, по той причине, что Творец открыл ему все абсолютно, весь мир. Он понял, кто он, что. Ванахнума. Кто мы? Вообще он спросил. Что мы вообще? Даже нет определения, кто мы. Это истинная мудрость. Ибо вся мудрость несравнима со смирением. Ну, мы с вами закончили 22 главу, в которой говорится о составляющих частях. И смирение. Что такое смирение? С вами разобрали. Что такое смирение? Она называлась «Объяснение качества смирения». Ну, теперь у нас, правда, мало времени, но мы все равно перейдем к следующей главе. Мы начнем ее. На следующем занятии мы, естественно, продолжим. Глава 23. Называется она «О путях приобретения смирения». Ну, после того, как мы так разобрали подробно, из чего состоит смирение и скромность человека, то нам появится аппетит. Захотим приобрести это. Не надо этого делать только на том уровне, о котором мы говорим. На самом нашем маленьком надо делать. Но посмотрим, как это приобрести, это смирение. Говорит Люцата так. Две вещи приводят человека к смирению. Первая привычка, второе размышление. Первая привычка, второе размышление. Давайте займемся привычкой. Привычка состоит в том, что человек понемногу приучает себя к скромности упомянутым ранее путем. Постепенно приучает себя к скромности упомянутым ранее путем. Что имеется в виду? Садиться на наименее почетное место, идти в задних рядах, носить скромную одежду, то есть приличную, но не роскошную. Идти средним путем. Вместе с привычкой к такому поведению смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. То есть смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. Обратите внимание, когда мы с вами изучаем это, человек вдруг может почувствовать такое необыкновенное сильное желание оказаться вдруг скромным, смиренным. И он хочет одним махом, раз, все. И он сразу голову опустил, пошел одежду всю испачкал, пошел где-то в последней в очереди встал, отошел ото всех, да, и такой я смиренный. Ну, насколько это хватит, можно себе только представить. Это не путь, по которому надо идти. Человек хочет, который приобрести истинную скромность и смирение, он должен идти по этому пути постепенно, маленькими шажками. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Про это он говорит привычка. Это и есть привычка. Чтобы это вошло в привычку. Постепенно, в маленьких вещах, во всем, чуть-чуть в этом, чуть-чуть в этом, идти по этому смиренному пути. Поэтому он и говорит вместе с привычкой. К такому поведению смирение постепенно входит в сердце человека. И глубоко укореняется в нем. Ведь поскольку человеку по природе его свойственно заноситься и зазнаваться, им очень тяжело вырвать эту склонность с корнем, если он посредством внешних доступных ему действий мало-помалу не внедрит смирение во внутренние, малодоступные сознательному вмешательству сферы. Подобно тому, как мы объяснили, говоря о расторопности. Об этом же говорили наши мудрецы в трактате Брахот. Человек всегда должен быть утонченный в богобоязненности. Арум Байра. Арум – это больше такое, скажем так, идти хитрым путем, искать хитрости даже. То есть имеется хитрости не в понимании обмана, то есть не в отрицательном положении, по пониманию слова, а положительно. То есть и искать утонченные пути для того, чтобы прийти к богобоязненности. То есть обязаны искать способы и приемы борьбы с природными склонностями, пока их не победит. Что мы учим? Мы учим, что человек не может одним усилием воли полностью вырвать гордыни из своего сердца. Не может. Нет такого. О том, что все, я завязал. Я больше не буду гордым. Не получится. А когда получится? Получится, когда человек постепенно, он на уровне поступков, он может помочь тем усилиям, которые он делает в своей душе, и постепенно будет ломать свою гордость. И это понемногу окажет воздействие. Понемногу это окажет воздействие. То есть что мы видим? Человек просто должен не спешить, не ринуться в бой, а знать о том, что это долгий путь. Долгий-долгий путь. И каждый раз нужно еще что-то маленькое добавить. И как тут сказано, дается тут рецепт удивительный. Внутри человека работу над собой проделать очень сложно. Но зато человеку дан контроль над внешней частью своей, над своими действиями. Поэтому, когда мы пробудим себя к действиям, это гораздо легче, мы сможем оказать влияние и на внутреннюю часть. Ну, тема эта, она очень глубокая. Мы с вами, Израт Ашем, это продолжим в следующий раз. На этом мы закончим наше занятие. Всего доброго. Привет из Иерусалима.